Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 28 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». И наш гость, член Совета Федерации от Севастополя, Андрей Соболев. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Кстати, сегодня пиджак в пиджаке. Это важная деталь. 7373948, код города 495. Вы можете задавать вопросы по телефону. Можете участвовать в беседе через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм, можно через сайт, можно через твиттер. Давайте вот с чего начнем. Сегодня Владимир Путин комментировал слова Дмитрия Медведева. Вы понимаете, о каких словах идет речь?
Я в это время был в Крыму.
Так вот, тогда, когда Медведев говорил о пенсиях, это, ну вот, как это восприняли?
Вы знаете, требовать от человека любого ранга мгновенных реакций и быть Штирлицем, это, наверное, слишком завышенные требования. Дмитрий Анатольевич вполне адекватный человек и руководитель, и в данный момент это была совершенно провокационная встреча, и все, что сказано было им, принимать за отповедь не стоит. Это была реакция, не более того. Да, он сказал о трудностях финансирования сегодня социальной сферы, пенсионных дел, безусловно. Ну и, как всякий успешный человек, сказал, пожелал всем добра, удачи и держаться. Ну, наши досужие журналисты, блогеры и т.п. и т.п. развинтили это все до уровня, значит, государственной, по сути дела, программы или государственного ответа. Конечно, наверное, можно было подготовить специально обученных старушек, которые бы спросили то, что нужно, и получили бы нужный ответ. Но в этом, наверное, и прелесть сегодняшней жизни, что мы имеем, так сказать, шанс и право на онлайн, имеем право на некую нетрадиционную сценарную такую часть, которая не режиссируется. Конечно, это не добавляет, скажем так, успокоения в обществе, тем более, когда такие мощные атаки медийные происходят на основании этого сказанного. Но если подобрать сегодня сказанное другими политиками из нашей же страны, из других стран, я, поверьте, могу вам за полчаса набрать таких перлов, что высказывание Дмитрия Анатольевича покажется просто несерьезно.
Ну хорошо, но высказывание это было, поэтому можно даже вопрос, как мне кажется, сформулировать. Ну вот денег нет, а вы там как держитесь-то? Там в Крыму ситуация сейчас какая?
Ну, вы знаете, я Крым оцениваю периодичностью, ну, не меньше раза в неделю. То есть такой у меня мониторинговый ряд. Если говорить о покупательской способности, потребительской, да, то я не вижу сегодня в Крыму ситуации, о которой можно было бы говорить как о критической, о проблемной. Я бываю на рынках, я не обслуживаю в спецмагазинах, чего нет давно уже в нашей стране, в Крыму тем более. Вот. Но я переживал вместе с крымчанами и севастопольцами период так называемого блэкаута, когда нас отрубили 22 ноября. Даже в этот момент проблем не было. Конечно, люди сегодня подзатянули пояса, но это касается сегодня всех регионов страны.
Вот, кстати, Виталий 44-й спрашивает, если не секрет, это его формулировка, если не секрет, пишет он, какая в Севастополе и в Крыму пенсия? А у вас что, какие-то особенные пенсии до сих пор?
Да ничего подобного. Ну, я могу сказать так, вот моя супруга получает пенсию 13 тысяч. Вас удовлетворяет такой ответ?
Ну, это Виталий вот, 44-й,
да,
не знаю.
Вот такой уровень она проработала всю жизнь в медицине и получила такую пенсию уже в российском, так сказать, своем качестве. Она ее оформляла уже россиянкой после 2014 года. Ну, вот такое.
Но это с хорошим стажем.
С хорошим, да, но да, она да, никогда да. Не сидела дома, как бы работала всю жизнь.
692-й спрашивает, все-таки возвращаясь, может ли имеет ли право политик говорить такие вещи? Я, правда, не очень понимаю, какие вещи. Денег нет, это вроде как правда.
Ну, вы понимаете, мы всегда хотим, чтобы у нас сработала вот эта некрасовская формулировка. Приедет барин нас рассудит. Ну, дорогие друзья мои, вообще-то вопросы адресованы премьеру, они, в первую очередь, адресовываются пенсионному фонду, главам города, муниципалитетов, в конечном счете, общественным организациям. Но коль скоро подвернулся под руки премьер и общался напрямую, задали вопрос ему. Но в первом чтении, может быть, каждый из нас говорит, подождите, ну давайте разберемся, денег пока нет. Может быть, слово «пока» отсутствует в этой фразе. Может быть, нужно было его подтвердить. Пока нет, то будем разбираться. Но я вас уверяю в одном, да, что все то, что задано Дмитрию Анатольевичу, как равно как и президенту, и другим членам правительства, оно все приобретает потом практическое осмысление, и поэтому работаем, и в том числе и мы, сенаторы.
Но вот сегодня же Путин как раз говорил, что правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств.
Да, можно, я читал это.
Можно ли говорить о том, что какие-то проблемы все-таки есть?
Конечно, есть. А подождите.
Нет, ну понятно, что 13 тысяч это не очень много, это проблема, да. Но дальше.
Ну, есть же два пути. Вы знаете, первый путь самый простой — включить станок. И сделать всем нормальные пенсии, да, которые не будут ничего стоить. Вот второй вариант — это можно драконовскими методами пытаться ущучить цены. Это тоже не вариант, мы это проходили. Поэтому это тонкий механизм налаживания спроса и предложения. Собственно, это вечные силы Харибда экономики. Ничего другого не сделаешь. А Крым сегодня будет переживать не самый простой период, к тому, что приют люди. И у всех большие искушения нажиться сегодня на отдыхающих, начиная от сдающих жилье, оказывающих услуги, транспортников и так далее, и так далее. Крым всегда летом переживал не самые лучшие времена. Я как крымчанин, как севастополец, всегда говорю, мы с легким таким содроганием ожидали курортного сезона. Мы знали, что нам местным не поздоровится. Понимаете,
мы всегда думали, что вы в этот момент радуетесь, потому что зарабатываете, наконец.
Нет, вы знаете, это очень маленькая часть людей, которые, собственно говоря, живут с этого оборота. Я уже назвал эти категории работников. Вот. А все остальные...
А вам приходится приходить в магазины?
Нам приходится ехать в переполненных троллейбусах, нам приходится стоять в пробках на дорогах, нам приходится приходить вечером в супермаркет, а он весь забит людьми в трусах, которые покупают себе еду на ночь. В общем, это все крымские реалии, ничего не поделаешь с этим пока.
И все-таки, вот вы вспомнили про блэкаут. Сейчас-то как с электричеством?
Отлично.
То есть вообще нет проблем? Знаете, проблемы решены?
Последние несколько месяцев уже вот этой блокады, так называемой, уже все было нормализовано абсолютно. Надо отдать должное и губернатору Севастополя, представителем которого я являюсь этой федерации. Он человек военный, адмирал, притом боевой адмирал с настоящим боевым опытом. И вот эти качества очень пригодились его.
Ну вот же на днях опять не было света где-то.
Нет, ну подождите, это может произойти в Нью-Йорке, это может произойти в Брюсселе, вот, могут быть аварии,
это,
сбои.
Это была техническая авария, не связанная.
Да. Я, кстати, присутствовал тоже при этом случае, когда с совещания ушел губернатор, бросил высокое собрание, оставил, вернее, его, и пошел заниматься этим вопросом, ну, довольно быстро все было отрегулировано, я думаю, без вмешательства даже его. Но это техника, это уже другие вопросы.
Хорошо, тогда вторая история. Вот с водой. Тут последние новости. Крым не рассматривает возможность строительства водовода из Краснодарского края. А откуда тогда будет вода?
Значит, что касается Краснодарского края. Этот вопрос задавал я одним из первых. Задавал его Министерству обороны. Никаких нет здесь секретов. Я обратился напрямую к министру. Это еще было, ну, буквально там в начале 15-го или в конце 14-го года. Я спросил, а есть ли возможность, потому что Кубань в избытке имеет водные ресурсы. Пролетая над ней, я каждый раз вижу, там действительно много пресной воды. Вопрос стоит в следующем. Если кабель можно заглубить, да, подать электроэнергию, то с трубами сложнее. А, значит, фарватер Керченского пролива – это очень такая динамичная вещь, понимаете? Постоянно приходится делать дно углубления. Поэтому пока технического решения нет. Надо решить технически, как поставить эти водоводы, чтобы они, так сказать, не мешали судоходству.
Означает ли это, что возможны проблемы с перебоями?
Ну, вы знаете, расслабляться не нужно.
Ну, потому что откуда-то еще, кроме как из Краснодарского края, вы можете получать?
Нет, у нас есть свои источники. Есть
ну, нет, это понятно, понятно, но их же, да, не очень хватает.
А больше, конечно, нет, безусловно. Безусловно. Надо рачительно подходить к своим источникам, быть экономными. Я бывал на Кипре в прежние времена, и меня совершенно не оскорбляло, что это курортная, так сказать, республика, по большому счету, банковско-курортная такая была у них модель. Тем не менее, помыться, так сказать, по-русски там не получалось. Все это делалось по кипрскому сценарию, и ты понимал. И машины в пыли я наблюдал в Никосии, которые не мылись, наверное, с весны до следующей осени. Вот. Но все ездят, протерли стекла и поехали.
Член Совета Федерации от Севастополя Андрей Соболев сегодня с нами. Гешефтмахер, наш слушатель, пишет, что в Крыму сейчас дорожная инфраструктура требует серьезных капитальных вложений. Это действительно так?
Это так. Я... одним из первых, ну, не буду говорить, что первый, я не люблю этих пальм, они никому не нужны. Просто я осенью этого года, ну, прошедшего, я поехал на Керченскую переправу. Коль началась она, началось ее строительство, я-то приехал самостоятельно, без всяких заданий, командировок, вот, получил разрешение посетить, потому что это режимный объект, и это правильно. Там ведется очень высокая степень защиты введена. Вот, посмотрел, И первое, то, что я спросил и у строителей, и у властей Крыма, и в том числе и задал вопрос правительству здесь, думаем ли мы о том, что сама по себе дорога напоминает нам некий такой легкий прообраз Павки Корчагина, когда лес срубили, а дорогу к нему не провели. Помните, да, в чем была идея, так сказать, интрига была. Здесь в данный момент, конечно, 200 километров дороги до Симферополя и дальнейшей развязки необходимо строить параллельно. И об этом через буквально пару месяцев Владимир Владимирович сказал на совещании. Сказал, что давайте срочно меняйте, так сказать, технологии, режим строительства и так далее, потому что это один из главных моментов. Мы проведем мост к 2018 году, а крымские дороги не обеспечат того потока.
Но давайте, вот вы же бываете не только в Крыму и в Москве.
Я бываю везде уже.
Ну так вот, поэтому я хотел бы вас попросить попытаться сравнить, к примеру, крымские дороги и дороги за пределами Московской области.
Ну, давайте так, разделим крымские дороги на дороги курортного ряда, курортной зоны, да, которые до сих пор еще, они советского производства, и они очень хорошие. Они очень хорошие. Ну, покрытие где-то, может быть, подкачало уже, но в целом они правильно спрофилированы, выставлены там уклоны, выдержаны и так далее. Вот. То, что касается внутренних дорог, там межрайонных, межсельских, межгородских даже, вот, и как и городских, они, конечно, не выдерживают критики. Это факт. И тут не надо никого обманывать, лакировать что-то. И те дороги, и другие требуют ремонта. И не только ремонта, они требуют реконструкции. Поскольку сегодня Севастополь, который я представляю, мой любимый родной город, он сегодня задыхается в пробках. Это факт. И это произошло потому, что население увеличилось раз. Покупательская способность. Мы говорим о слабости сегодня экономики. Да? Машин столько в Севастополе появилось за последние два года, что парковать вечером машину — это просто лотерея. Надо ехать домой и понимать, поставлю ли я машину дома или не поставлю. Вот. Поэтому, конечно, это испытывает нагрузки дороги, вся внутригородская сеть. Но для этого нужны большие-большие вложения и, главное, стратегическое решение. Необходимо делать много объездных дорог вокруг городов. Сегодня Симферополь, Севастополь и другие города требуют этого. Нужны стоянки, притом не эпизодические стоянки, какими-то мелкими усилиями предпринимателей, которые исхитрились, там что-то придумали для себя, какой-нибудь там пустырь выгородили. Нужны многоэтажные, нужны подземные. Севастополь, кстати, в этом плане... Но,
подождите, это разве не проблема местной власти?
Ну, на это не хватит ресурсов у местной власти. Это большие затраты.
Так, а что...
Вы понимаете, Крым сегодня, это же не удел местных руководителей. Это сегодня вообще российская гордость, достоинство. И, будем говорить, это сегодня достояние всей.
Слушайте,
страны.
Ну, вплоть до лавочки местной.
Нет,
парковки.
Нет, ну, лавочки мы не говорим. Мы говорим сегодня о логистике, сегодня транспорта в Крыму, в Севастополе. Это касается всей России.
Виталий 44-й спрашивает вас, во-первых, а каков процент продуктов, которые сейчас с Украины приходят на крымские прилавки?
Знаете, конечно, какой-то контрафакт есть, безусловно.
Но это контрафакт.
Это только контрафакт, да, потому что Украина, мы бы, может, и принимали, ради бога. У нас нет драконовских мер, понимаете. Вопрос стоит только, чтобы было все правильно оформлено, значит, с таможенных позиций, с позиций санднадзора. Но украинцы сами сегодня бьют по рукам собственным производителям, фермерам там и своим ритейлерам.
И он же спрашивает про возобновление строительства крымской атомной электростанции. Об этом не говорят?
Нет, об этом разговоры ведут дилетанты, как правило, которые, сидя на диване, говорят, что одним щелчком можно придумать и что-то решить. На самом деле это устаревшая конструкция. Мало того, технически там уже все устарело. То есть нельзя рассчитывать на эти фундаменты, на эти стены. Это, конечно, циклопическое сооружение. Это вещь, которую, не знаю, киносъемщики скоро, наверное, там будут просто в очередь становиться, что-то там снять. Вот. Как декорации для фильмов. Но в целом, конечно... Весьма сожалеем мы, крымчане, что в свое время экологи, так сказать, в кавычках, очень многие, это было очень модно в 80-х годах, в начале 90-х, завалили этот проект. И сегодня бы Крым, наверное, был бы там супер вооружен энергетикой, но с другой стороны, есть большие проблемы с точки зрения тектоники. Вот. Крым, наверное, не тот совсем регион, где можно с уверенностью сказать, что здесь будет стоять у нас атомная станция, и все будет благополучно.
То есть не построили атомную станцию не потому, что денег
нет,
в какой-то
момент? Нет, тогда было огромное лобби. Я сам был одним из, так сказать, экологических подвижников. Мы говорили, что нам это не нужно, нам это вредно. Мы вообще Крым, мы здесь ходим по золотому песку, ходим. У нас здесь все.
То есть, по сути, вы сами выступили против своего
конечно,
нынешнего
да,
счастья.
Тогда очень много было отрицаний. Очень много.
Хорошо. 366-й спрашивает, а почему паром между Новороссийском и Крымом нет? Почему только Керчь выбрали?
Почему нет? Есть Новороссийск. Только это входят технические паромы, которые доставляют продукты. А грузовые перевозки пассажиров массово идут Керчь, Тамань. Тут все выверено четко.
Теперь еще, здесь же в Москве в центре троллейбус закрывают, а Крым известен, знаменит, я бы даже сказал, своим троллейбусом, у вас не собираются закрыть троллейбус?
Нет, у нас троллейбусные, кстати, Москва, да, дать должное правительству Москвы, долгие годы правительство Москвы, это еще при Михайловиче, и сейчас Сергей Семенович Собянин, все это продолжается, мы получаем большие квоты, притом порой даже в виде благотворительности троллейбусов, шикарных, хороших российских троллейбусов в Севастополь. Самая длинная троллейбусная линия у нас это сегодня Симферополь-Ялта, вот, все функционирует. Единственное, с чем сталкиваются сегодня троллейбусники, они сталкиваются сегодня с совместимостью, я сказал, логистики автомобильных перевозок и троллейбусов. Это разные масштабы, разные размеры, разные режимы движения, разные скорости. А улица Севастополя, Севастополь же город рельефный. Он как Рим расположен на холмах. Вот. И это очень непросто вписать сегодня троллейбус современный. Тем не менее, они работают, они экономичны для граждан, имеется в виду.
А почем сейчас троллейбус?
А?
Почем сейчас троллейбус?
Я не помню, по-моему, рублей 10.
Да ну?
Да.
Понятно.
Я знаю, что 12 рублей стоит у нас маршрутка. Троллейбус стоит, наверное, дешевле, но я просто на них мало езжу. Не потому, что я, так сказать, гнушаюсь.
Ну, понятно, да. А мы не можем вернуться в Крым, потому что сразу против нас включаются санкции. Это будет настолько болезненным для страны в целом и для Сбербанка, что делать это сейчас нецелесообразно. Это Герман Греф рассказывает. Его спросили о
восстановлении. Я догадался, что это выражение, да.
Да, когда он будет работать на полуострове, а как сейчас?
Вы знаете, вот в отношении Германа Грефа крымчане относятся крайне... При том, что удивительно, что это выражение крымчане, многие далекие от банковских дел, они его запомнили и используют. Это очень неправильное выражение. Мы должны найти любые способы, чтобы консолидировать банковскую сферу в Крыму, и в том числе главные банки страны должны зайти. Потому что когда мы приезжаем...
Не, подождите, вот Крым это же часть Российской Федерации.
Конечно,
и вы хотите, чтобы крупнейший банк имел проблемы за пределами?
Подождите. Когда у нас возникли проблемы с авиаперевозками, была та же самая угроза. Тем не менее, когда все вместе объединились, никто не посмел санкционировать наши авиаперевозки. Понимаете, когда банк, которым командует господин Греф, Сбербанк, я имею в виду, владеет огромным пансионатом, гостиничным комплексом на берегу Черного моря, где, кстати, был Дмитрий Анатольевич и так далее, вот, почему-то как-то это не берется во внимание. Это же тоже, в принципе, объект санкционирования. А вот зайти туда, значит, своей технологией банковской, своими банковскими учреждениями не хотим. Но, тем не менее, мы приняли закон, который сегодня позволяет Сбербанку, значит, работать с депозитами крымчан и кредитными договорами. То есть это, они отстояли здесь свои интересы. И об этом говорим мы, не стесняясь, что, господа, ищите способ. Банковская сфера – это очень тонкая, изощренная конструкция.
Но вообще система безналичных расчетов на территории Крыма сейчас работает без проблем?
Без проблем. Проблемы есть. Сегодня крымчане имеют на руках карточки просто, там и карточки МИР и так далее, но они не общемирового хождения, скажем так. Ну вот. Если мы здесь имеем визы с вами, это мастер-карты, вот, москвичи, там, вообще россияне, вот, и у нас нет проблем сегодня зайти в любой магазин, практически в любой, даже на рынках сегодня можно пойти и заплатить при помощи карточки, очень удобно, очень контролируемо и так далее, то крымчане, конечно, сегодня пока с этим сталкиваются непростая проблема.
Это ведь не только банковская проблема, довольно долго говорили о проблемах сотовых операторов, которые не хотят заходить так же, как и
Сбербанк. Ну, пока что с сотовой связью, примерно как и с банковской, она вроде как есть. Но вроде как ее и нет.
Это касается всего бизнеса или все-таки бизнес приходит в Крым?
Нет, бизнес в Крым идет. Но вы знаете, если почитать Джека Лондона, то можно просто сделать аналогии. Ну, кто первыми приходит? Первыми приходят, кого посылают, либо приходят слишком ушлые. Вот. Пока что, наверное, скорее всего, пока слишком ушлые. То есть не совсем авторитетные, не совсем сработанные. Вот я лично могу привести пример. Мне требуют отправить деньги в Крым кому-то из своих там знакомых, там близких. Отсюда я иду в специальный банк и отправляю им на специальный банк в Крым. Понимаете? То есть блокадные элементы присутствуют. Они есть. И они оскорбляют крымчан, они создают им проблему. Вот. Это надо преодолевать.
А вот это заявление Петра Порошенко, вернули Савченко, вернем и Крым.
Ой, боже мой.
Ну, как на это реагируют?
Ну, как можно реагировать на Порошенко? Понимаете?
Нет, ну хорошо, ведь кроме Порошенко еще много граждан Украины, которые, судя по всему, примерно такие же вещи
господин
говорят.
Господин Порошенко и вся его клика, или хунта, как ее назовите, как угодно, они работают по сценарию, который придуман, сначала был в Ленгли, а потом в Вашингтоне поддержан и так далее. То есть эти люди говорят то, что хотелось бы говорить там. Когда мы общаемся с украинцами рядовыми, нашими бывшими соотечественниками, друзьями, мы начинаем понимать, что эти слова материализуются в их головах. Люди начинают так же думать. Мы превращаемся в них врагов. Мы превращаемся в их оппонентов. Мы становимся виновными за все, что происходит у них.
Но вы же их бросили.
Позвольте. Позвольте. Мы не бросили никого, во-первых. Во-вторых, если вы говорите об истории вопроса, я уже об этом говорил не раз на некоторых телеканалах, в первые месяца полтора, когда произошли события и начали происходить в Крыму, то первая реакция украинских наших друзей была зависть. Поверьте мне. Они почувствовали в нас неких счастливчиков, выигравших английский паспорт. Примерно так. Понимаете? А потом включилась пропаганда, и все беды украинцев, значит, интерполированы были сюда, что вот, ребята, это отсюда. Первые полтора месяца они говорили нам одиннадцать, ребята, у вас нет ресурсов, вам будет плохо, вы бедные, вы нищие, и так далее, и так далее, и так далее. Мы живы, здоровы, процветаем и живем. Ну, не так хорошо, как хотелось бы, может быть.
Но помните, вы сказали, а потом включилась пропаганда.
Да, да.
А теперь опять включилась пропаганда.
Нет, она продолжается. Нет,
теперь,
она...
теперь уже на вас. Ну, нет, подождите. Так, вот эти говорю, новости про радиовышку.
Я об этом и говорю. Я же об этом и говорю, что пропаганда не уменьшается.
Она... Так теперь вы будете по-другому смотреть на то, что произошло, если вы будете слушать это украинское радио.
А мы не слушаем. Вы знаете, что удивительно? Общаясь, я сам 25 лет проработал в медиа, наверное, вы знаете. Вот, поэтому мои друзья... Значит, во всех средствах, в электронных в том числе, с кем бы я ни общался, буквально через 2-3 месяца после Крымской весны, все говорили, такой пошел интересный феномен, мы перестали даже думать о том, что осталось за перекопом, не говоря о том, что слушать и видеть. И когда иногда я нарываюсь где-нибудь в гостинице Севастополя, Крыма, там, ну или где-то у кого-то в кафе, может быть, еще остался украинский канал, я просто удивляюсь. Вот такое,
а
знаете,
такое может быть?
Ну еще у кого-то остались какие-то там...
Это не запрещено?
Нет, конечно. Да боже упаси, у нас в Севастополе нет, но в Крыму три языка. Украинский, крымско-татарский и русский государственными являются. Пожалуйста, вопрос только в одном, что вы вещаете?
Нет, тут еще большой вопрос возникает. А кто сейчас, как часто говорят на украинском языке? Как часто используют этот язык?
Вы знаете, он, конечно, проник в русский язык Крыма, так его назовем, да, крымчан. Вот, конечно, он где-то, так сказать, ассимилировался там. Вот, некоторые слова, некоторые выражения, они сегодня существуют. И говорят его даже чиновники. Вот. Но это нормально. Ну, 23 года слышать по телевизору, по радио, говорить в официальных документах, этот язык встречать, то иногда ты поневоле это...
Но мне кажется, трудно представить себе официальный документ, составленный языке. На украинском языке, скажем, в 2016 году.
Ну, конечно, такое может такого быть? Нет. Такого уже нет вообще. Это умерло, так сказать...
Но это же государственный язык, вы говорите.
Нет, это в Крыму.
Ну, конечно.
Это в Крыму, да. Нет, ну в Крыму в каком имеется в виду он используется? Если вы сегодня обращаетесь ко мне на украинском языке, пишете заявление любому там руководителю или какому-то там чиновнику, я обязан буду на него отвечать вам на том языке, на котором вы обратились.
То же самое касается крымско-татарского
ну,
языка.
Ну, конечно, да.
Вот тут, кстати, спрашивают, а есть проблемы?
Нет.
С татарами нет проблем?
Вы знаете, проблемы с татарами можно объяснить очень просто. Этот народ 23 года после наступления украинской, так сказать, действительности в Крыму, 23 года использовали как жупел. Они это понимали. Но, тем не менее, им это было выгодно, особенно руководству. Да? Ну, больной ребенок всегда так в семье капризничает. Вот. Теперь никто, что их не использует. Они в равных правах, об этом сказал президент, об этом приняты законодательные акты. И мало того, они уже ассимилированы в общество, имплементированы. Какие могут быть проблемы?
Андрей Соболев, член Совета Федерации от Севастополя. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим. Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 28 мая. В программе «Пиджаки» сегодня гость, член Совета Федерации от Севастополя Андрей Соболев. Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир. Можно по телефону присоединяться к разговору. Можно через СМС-портал, через Телеграм, через сайт «говоритмосква.ру» и через Твиттер. Мы до новостей говорили о положении крымских татар в Крыму. Вы хотели добавить?
Ну, я могу привести один очень яркий пример. Совсем недавно мы отмечали праздник крымско-татарский «Хадрлес». Отмечали его практически всем Крымом. И вот посмотреть на этот такой крымско-татарский вудсток, который произошел в окрестном Бахчисарае, где люди всех национальностей, прежде всего, конечно, крымские татары, собрались вместе отметить этот праздник, это очень яркий пример. У нас с этим народом совместные праздники, у нас очень много смешанных браков, у нас очень много работает на производстве, в сфере управления. Кстати, в правительстве Севастополя у нас прекрасный экономист, крымский татарин. В общем, я не знаю, это проблема, скорее всего, херсонских крымских татар, которые пытаются изобразить себе народ, который живет за Перекопом. Но все происходит как раз точно наоборот.
Как в Крыму, спрашивает Виталий, отнеслись к победе Джамалы на Евровидении?
Вы знаете, вот я вообще не большой сторонник современного прочтения Евровидения в его нынешнем формате. Вот, правильно сказал наш... по-моему, крутой или мозговой, кто-то из них сказал, неважно, что надо не послать никого на Евровидение, надо послать Евровидение нам. И поэтому значение победы кого-либо на Евровидении лично для меня это зазеркалье некое.
Нет, это понятно.
С точки зрения Джамалы, вот вы именно. Знаете, я не общался по этому поводу с крымскими татарами, как-то не доводилось. Но в общественной сфере, в публичной сфере никто на это не отреагировал никак. Потому что вопрос 44-го года пугает нас только в одном отношении, что возрождение этой тематики, вот, этой проблематики может создать проблемы крымским татарам, прежде всего, живущим в Крыму, то есть неким образом такая реминисценция. Это ни к чему. Тем более, что факты, изложенные, скажем так, и ссылки на то, что делала Джамала, они не верны. Вот. Поэтому вот этот политический трюк, это уже второй раз Украина повторяет. Первый раз они делали это при Ющенко, когда там какие-то гринджолы выступали, у них пели какую-то билиберду. Сегодня Джамала вышла с песни, которая уже год от рождения, она, собственно, и по статусу конкурса не могла была попасть. Тем не менее, политическую, так сказать, целесообразность посчитали ее там поставить. Вот. Ну, а уже о судействе и прочем говорить не хочу, поэтому это первая победа, на самом деле.
Не Нет, более. Ну, то есть, подождите, вы с одной стороны говорите, что вас не интересует Евровидение, с другой стороны...
А это уже медийная реакция.
Показываете такую осведомленность.
Извините, я занимаюсь музыкой долгие годы, вот, занимаюсь творчеством, и, вторых, я все-таки обязан по своему статусу эти вещи знать, а медиа раскачала тему очень сильно.
Хорошо, 910-й спрашивает, ну вот... Цены же выросли в Крыму? Ну выросли.
Выросли, ну хорошо,
так вот,
выросли.
Когда мост построят, цены упадут?
Я думаю, что не только цены упадут. Крым поменяет, собственно, свою, ну, позиционирование будет иным, понимаете, другая атмосфера будет. Мы станем материковой частью. Вот что в Крыму точно вырастет, когда мост построят уже до конца, уже сейчас это заметно, вырастет недвижимость в цене, это точно. Это я знаю, по примеру, Керчи уже, потому что люди, живущие в Керчи, понимают, что это будет некий такой... Ну, пуповина, самое центральное место. Сегодня Керчь, она выходит на позиции очень престижного, такого подвижного города, с большой степенью подвижности экономики. Вот. Там уже сегодня там цены поднялись очень существенно, недвижимость. Хотя 3 года назад там был 4-5, там самое дешевое жилье было в Крыму, в Керчи.
Но ведь в ваших супермаркетах станет опять очень много людей в шортах.
Слава богу.
И в городском транспорте опять будет много народу.
Я еще раз говорю, мы готовимся к тому, вернее, пытаемся решить проблемы сегодня, чтобы те 5 миллионов, которые к нам приедут, 6, может быть, 10, вот, все-таки они были комфортно обеспечены, а наша комфортность и пострадала.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Это программа «Пиджаки». Сегодня с нами сенатор, член Совета Федерации от Севастополя Андрей Соболев. 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вопросов, ответов, точнее, спорных много, но у меня два вопроса. Как вы будете обходиться без, для восстановления народного хозяйства и развития его, без трудовых ресурсов, так скажем, из континентальной Украины? И не ввести ли в Крыму обязательно общественные работы для всех трудоспособных крымчан, для укрепления берегов и так далее? Спасибо.
Нормально. Я понимаю, товарищ, наверное, так сказать, где-то имел в виду не параллельном ГУЛАГ возрождать.
Не знаю. Но в любом случае,
да
давайте вторую часть отбрасывать, да. А вот первая.
Да нет, у нас с трудоресурсами полный порядок. Население Севастополя выросло почти в полтора раза, только Севастополя, я могу сказать. В Крыму сегодня проживает уже 3 миллиона с лишним человек, которое было 2 с чем-то. Ну вот, поэтому у нас с трудовыми ресурсами проблем нет. С квалифицированной рабочей силой проблем нет, потому что все заводящиеся производства ориентируются либо на обучение, либо на приход своих вахтовых специалистов. Поэтому проблем тоже нет. Но, во всяком случае, с Украины, я знаю, желающих поработать очень много. Строительный бизнес, я признаюсь откровенно, вот, там люди рады копейки, и особенно Восточная Украина, те, кто сегодня находится, по сути дела, в зоне военных действий, они с большим удовольствием в Крыму работать. Поэтому проблем с этим нет никаких.
Что 92-й спрашивает, говорят, в Крыму страшная коррупция. Ну, это первый вопрос. Что, действительно страшная коррупция?
Вы знаете, я вот последнее время, может быть, в силу того, что я занимаю такую должность, мне не приходится где-то что-то пробивать, Ну, не исполнительная дисциплина, не исполнительность, да, существует. Но она не решается при помощи коррупции. Если, скажем, раньше что-то не исполнялось в Украине, можно было считать деньгами, то сегодня просто в силу каких-то логических цепочек, неправильно построенных кадровой чехарды там и так далее. Вот. Но я не вижу сегодня схем и примеров, где бы люди сказали, я там порешал, я там заплатил, я там кому-то что-то дал. Во всяком случае, в системе ГАИ это вообще исключено.
Слушайте, подождите, но раньше это решали деньгами. А да. Теперь как решают эти проблемы?
Решают их естественным путем. Ну, предположим, возьмите здравоохранение. Сегодня очень много нареканий, это правда. Вот. Но люди, даже обеспеченные люди сегодня высказываются вслух. Ты знаешь, попал в больницу, был потрясен, все сделали бесплатно. И некому давать, не за что давать деньги.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Давид, спасибо большое за передачу. А у меня вопрос. Вот, а что бы ваш собеседник посоветовал нам из Приднестровья, приднестровцам? Это меня интересует.
Друзья мои, вы мои братья. Я у вас бывал не раз, я выступал у вас, ездил раза 4 в Приднестровье, был в Бендера, был в Тирасполе, ездил даже в Кишинев. Я, для меня это боль. Для меня это боль. Тирасполь, для меня это боль. Что вам посоветовать? Я даже затрудняюсь вам сказать, вот какие-то практические советы дать. Просто понимать, что мы вместе с вами, и вот что как бы сложится, какая конфигурация вокруг Украины, потому что сегодня главное препятствие для вашей реализации ваших прав – это Украина, безусловно, Молдавия даже в меньшей степени. Вот. Тогда будет вопрос решаться с вами. Мы делаем все для того, чтобы все-таки украинский политикум принял верное решение и прекратил, так сказать, все действия в отношении вас.
Подождите, ну вот вы говорите, мы вместе с вами.
Да.
Это россияне. Что означает? Это означает, что мы вместе с вами и уверены, что вы тоже будете россиянами?
Вы знаете, если сказать вам честно, я бывал там, очень многих там есть российские паспорта. Они там есть у людей.
Да, это известно.
Вот известно. Вот, осталось только признать территорию, да, казалось бы. Но вот пока это не происходит.
Вот, тогда про единение вот это. Значит, вы едины с приднестровцами, но есть люди, которые смотрят на ситуацию иначе. Ну вот Андрей, например, пишет, как у вас там в Крыму? Хорошо, а у нас-то не очень. Спасибо, мол, братья. Как вы на это реагируете?
Я говорю, что для меня это соболезно, мне это больно. Понимаете, я знаю, что в Приднестровье сегодня где-то плохо, а там есть по ряду признаков плохо.
Не-не-не, Андрей говорит, у нас здесь стало плохо от того, что вы появились.
А, ну так это диванное мнение, мне знакомо. Ну что ж, товарищ, посмотрите тогда, может быть, поменять место жительства, если в стране стало плохо от крымчан. Вот, поторгуйтесь, если вам так уже хочется, поторгуйтесь Крымом, поторгуйтесь Калининградом, Курилами. Есть еще много территорий, которые могут сегодня быть поставлены в вину кому-то. Понимаете? Останьтесь в районах там Садового кольца или, может быть, там Большого кольца. Что-то еще придумайте себе. Это все совершенно для меня, я это априори отметаю. Кому стало плохо? Ну, хорошо.
Хорошо.
Памятью тогда... не торгуют, могилами не торгуют, понимаете?
Тогда иначе. Вот, Виталий, известно, что Крым российский множество стран не признают. Ну, это известная, да, история? А, как вам кажется, признают?
Ну, Венеция уже сработала. Французские к нам дипломаты, извиняюсь, сенаторы едут, итальянцы к нам едут.
Но там... Венеция нет же такой страны.
Подожди, секундочку. Есть муниципалитеты. Понимаете, дело в чем? Я уже говорил в начале нашей беседы, что все сценарии пишутся там, за океаном. А на местах совершенно по-другому понимают люди. Когда спускаешься на уровень там, городов, республик, стран, все по-другому понимается. Пусть сегодня Европа решит это просто сначала с беженцами. А она его уже не решит, это понятно. А потом возьмется за Крым, там возьмется за Украину. Там сегодня свои проблемы. Поэтому они будут вынуждены поступать так, как будет диктовать им обстановка. Обстановка сегодня не в их пользу.
Ну вот вы говорите, есть же Венеция. Хотя Венеция не может признать Крым, как мы понимаем.
Признала.
Ну как она может признать? Это лишь часть Италии.
Она... Ну и что?
А, хорошо.
Подожди, мы тоже были частью Украины.
Но вы же не могли признавать какие-то страны.
Нет, ну была раньше Южная Осетия, раньше была Абхазия, и много
вы,
чего было.
И вы их признавали?
Мы всегда были солидарны, всегда.
Ну хорошо, я просто вот к чему. Из сегодняшних новостей. Немецкая делегация, состоящая из бизнесменов, депутатов, общественников и политологов, прибыла в Крым, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных к Дням немецкой культуры. Не преувеличиваем ли мы значимость вот этих делегаций?
Вы знаете, вот очень удивительный пример есть. Под Севастополем есть немецкое кладбище. Там похоронены 22 тысячи немецких солдат, которые пришли завоевывать Россию и Севастополь, в частности. Надо на него посмотреть и увидеть, какое отношение у немцев к своим предкам, да, павшим в неправедной войне пусть. Хотя надпись там такая на входе висит. «Прах павших взывает к миру». Так вот, немецкие контакты, да, равно как и другие европейские, очень важны сегодня. Горизонтальная дипломатия народного уровня, она очень много может решить. И особенно бизнес-части ее, это очень важно. И у нас, понимаете, вспомните историю нашей страны, той великой СССР. Ведь уже в 50-х годах мы забыли про немцев как про врагов. Это очень показательный пример. Мы забыли, хотя если мы до сих пор играем в войну, дети и так далее, парады проводим, вспоминаем, фильмы смотрим, для нас это неизбывная боль. Тем не менее, поэтому немцы прагматики, немцы очень большие прагматики. И пережив такой катарсис, который пережили они, для нас их мнение очень важно. Не говоря уже о том, что мы поступили весьма в ущерб себе, объединив Германию.
Ну, Германия, она же все-таки не признает Крым, поэтому не очень.
Да не Германия, а Меркель не признает. Давайте говорить правду. Германия это. В Германии русских, знаете, сколько сейчас живет?
Довольно много.
Довольно много.
Но все-таки это представительные делегации, и можно надеяться на то, что после этих дней немецкой культуры что-то может поменяться. Ради чего их проводят в этих условиях?
Вы знаете, ни одна делегация, приезжающая в нашу страну, это отдать должное нашему МИДу, не приезжает вхолостую. Я когда вижу какие-то движения на уровне там, контактов, я понимаю, что вопрос проработан. Так не бывает. Просто заехали, посмотрели, съели шашлык на Южном берегу и уехали назад. Там попитались чебуреками. Нет. Это все какие-то программы, это все какие-то намерения, это какие-то договоренности предварительные, и это все нормальное движение в одну сторону, в нашу сторону.
Иван тут возвращает нас... Это такой странный немного вопрос. Вы можете на него не отвечать, но если ответите, мы будем вам признательны. Откуда у Поклонской тяга к Николаю II?
Вы знаете, не только у Поклонской.
Что это? Тогда объясните.
Во-первых, Крым и Николай II – это суть вещи очень близкие. Да? Николай II в Крыму бывал.
Ну да.
Да, и не только бывал. Вот. Ну, второе, сегодня структура власти, организованная при Николае II, вот, та вертикаль и функционирование ее признано весьма успешным. На самом деле.
То есть можно сказать, что Николай II в Крыму вообще популярен?
Популярен, безусловно. Очень много мест связано с Николаем II. Очень много мест связано и событий, понимаете? И вообще царская фамилия 300 лет дома Романовых с Крымом связана напрямую, понимаете? Начиная там Ливийские дворцы и кончая там, я не знаю, только что не назови.
Ну вы же вот. Слышали, как здесь часто говорят, что именно Николай II развалил великую страну, великую Россию.
Да не Николай II развалил, а большевики развалили великую страну. А Николай II оказался очень хорошим семьянином и не совсем качественным царем.
Ну это не самое популярное. Ну,
понимаете, мы говорим не о личности, мы говорим сегодня о структуре, о устройстве власти в России, понимаете? Вот, и миропорядки, которые здесь у нас происходили.
Виталий 44-й возвращает нас к Венето, пишет, сила этого муниципалитета Венеции сравнима с признанием Приднестровья, скажем, муниципалитетом района Капотня. Ну, признали и признали, все равно все решается
надо,
в столице.
Не надо Капотня сравнивать с Венецией. Приезжайте в Венецию, посмотрите, и каким чувством оттуда выйдете.
Вы сейчас Капотню, мне кажется, обижаете.
Нет, ничего подобного. Капотня нормальный, так сказать, населенный пункт, но я бы не стал бы, я думаю, не объедется в сравнении с Венецией.
Будем надеяться. 7373-94. 4-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Скажите, вот герой Афганистана и один из бывших руководителей Севастополя Куницын, враг или как вы к нему относитесь? По-моему, у него неплохая программа была при Украине развития Севастополя.
Это не только враг, это преступник.
Почему? Объясните.
А потому что по его схемам земельным сегодня возбуждены уголовные дела, которые он устраивал и продавал земли Севастополя оптом и в розницу. Вот. Человек, который сегодня возглавляет, так сказать, одно из направлений борьбы с Крымом в целом. Не в политическом плане, а именно готов и участвует во всех, так сказать, провокациях и организации их. Вот. Ну, я был знаком с Сергеем Владимировичем в силу своей, так сказать, работы в свое время. Вот. Ну, спросите любого севастопольца, крымчанина, что он думает о Куницыне.
766-й совсем про другое. Когда приведут в порядок пансионаты на побережье, здания все старые, ремонта нет, сервис ужасен.
Я не соглашусь.
Старые пансионаты есть.
Есть, конечно. И сегодня те, которые находятся...
Это проблема вот этого перехода права собственности или в чем там проблема?
Это проблема, прежде всего, она имеет временной характер. То есть, если пансионат стоял там 50-60 лет, понимаете? Даже назовем самые там престижные, вот Леводи, был я там в Нижней Орианде, да? Ну, это такое вот какое-то, знаете, некое такое ретро. которая сегодня уже нам не в новых масштабах. Ну, надо было, наверное, приспособить и демонстрировать его как ретро. Понимаете? А в целом, ну, конечно, мы сегодня проигрываем в Сочи. Я бывал в Сочи, смотрел. Мы проигрываем. Вот. Но у нас есть за что равняться. А когда это произойдет, я уже говорил, что дело в деньгах. Мы начали с какого передачи с вами? Денег нет. Будут деньги, начнем принимать больше людей, появятся оборотные средства, и мы все сделаем. Но я говорю о Крыме, Крым хотя не мой регион. Но поймите правильно.
Я все-таки еще хочу, чтобы вы подчеркнули. Мне показалось, что в начале беседы вы как раз говорили, а деньги должны быть, потому что Крым открытка.
Да, конечно. Деньги будут федеральные, безусловно.
Да, да, да.
Федеральные. Но и крымчане сегодня не спят же, так сказать, ну не должны, вернее, спать, ожидая, что федеральные программы все решат. Мы недаром принимаем такой миллионный поток туристов.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, меня Максим зовут, Москва.
Да, Максим.
Вот я после воссоединения с Крымом, так получилось, что очень часто там бываю, раз 20 был, не меньше. Вот, и по работе, и отдыхал. Смотрите, есть такие вещи, которые обязательно нужно сделать для того, чтобы люди, которые редко там бывали, поняли, что действительно с точки зрения рекреации и вообще приехать отдохнуть, Крым очень хорошее место. Вот, например, недорого совершенно стоит привезти причалы и вот эти вот пирсы, которые уходят в море, волнорезы там в Ялте, в других городах в порядок. То есть их хотя бы покрасить, сделать элементарный там косметический ремонт, привести это все в человеческий вид. И люди, которые там никогда не были или там приехали первый раз, у них будет совершенно другое впечатление. Вот, например, в аэропорту Симферополь очень правильно сделали, да, там вложили деньги, и сейчас приятно туда прилететь. То же самое нужно сделать с вот этой прибрежной полосой. Вот у меня друзья приезжают, все могут позволить себе отдохнуть там в Европе, там в Италию, в Испанию съездить. Они видят эти ужасные, непокрашенные с советских времен причалы и приходят в уныние, понимаете? Такие простые вещи, которые не требуют больших инвестиций, их нужно делать, там, что называется, там, на уровне администрации всем миром. И люди потянутся еще больше, чем едут сейчас.
Прошу. Я согласен. Наша рекреация, конечно, начинается, правильно, как театр с вешалки. Причалы, окна там пансионатов, пороги, тропинки, магазины. Все это надо приводить в порядок. Я с вами согласен полностью. И ваша озабоченность, поверьте мне, у меня будет встреча в Ялту, я еду на фестиваль «Великое русское слово». Вот, я именно ваше мнение передам лично мэру Ялты. Я вам это обещаю.
Скажите, вот Ипатий спрашивает, когда смотришь с Крыма, что делать с Донбассом?
Что делать с Донбассом? С Донбассом что-то делать, наверное, поздно. Надо Донбассу что-то делать. В каком смысле я выражаюсь? Когда началась ситуация в Донбассе, мы увидели этот мощный поток здоровых мужиков, которые поехали в Крым вместе с женами. Я их не обвиняю ни в коей мере. Вот. И случилось то, что случилось. Они отсиделись там, лето жаркое, многие, ну ничего, сиди, искали работу, кто-то даже осел и так далее. Вот. А что касается нас, случившись в феврале, наша крымская весна началась, то я помню, на 6-е сутки у нас прекратили прием запись добровольцев, ополченцев. У нас весь город просто записываться, от мала до велика, мужики до 70 лет шли. Вот, если сегодня бы это произошло бы на Донбассе, и процесс бы принял такой бы массовый характер, надо за свою землю сражаться. Я не обвиняю ни в коей мере донечан, это мои братья и друзья, я там очень меня хорошо знают, и я люблю их, помогаю как могу. Вот. Но это одна из, так сказать, проблем сегодня, потому что в россияне находятся сегодня многие новороссы, в россияне, они в России, они за рубежом, они, ну, люди просто не смогли. Как это было в 2020 году в Крыму? Вот уехали люди. Ну, и вторая, конечно, ситуация. Наша позиция, позиция российского руководства, она позволяет верить в то, что все-таки мы добьемся выполнения Минских соглашений. Вот. И Украина будет вести себя цивилизованно по меньшей мере. Потому что грех и вина украинского правительства насчет Донбасса, это не укладывает никакие рамки. Нюрнберг просто будет отдыхать. Но
подождите, ведь Минские соглашения или то, как понимают Минские соглашения, предполагают, что Донбасс украинский.
Подождите, а Захарченко другого не заявляет. Он требует особых прав. Ведь по большому-то счету, о чем разговор ведется? Ну, я говорил о покаянной ноте, это раз. Ну, надо же выполнить то, что требует народ. Ведь мы сегодня о Крыме говорим, говорим сегодня о Южной Осетии.
Они говорят о независимых республиках, разве не так?
Ну и хорошо, это конечная цель. Они этого сегодня, в принципе, достигли. Вот Украина хочет их вернуть назад. Они и нас хотят вернуть назад, крымчан.
Ну, подождите, и Минские соглашения
предлагают их возвращение. Колючую проволоку? Что вы предлагаете нам? Собак, солдат на вышках? Что предлагают? Поражение в правах? Запрещение русского языка? Там на русском все говорят. Понимаете? Не в ущерб украинскому, кстати. Я там бывал неоднократно. Донецк для меня, я еще повторю, не чужая земля. Я хорошо там бывал, на машинах ездил, летал, жил, работал. Это, но там на русском говорят и думают. Вот откуда корень зла-то? Согласитесь, что у вас многоконфессиональное, многонациональное государство, федеративное. Сделайте его таковым. И все у вас исчезнут проблемы в Украине.
Тогда еще... Что называется, глядя со стороны Крыма, Виталий 44-й, что вы думаете про выдачу Савченко? Она кто?
Ну, у меня на нее, насчет нее написано уже куча стихов в интернете, вот, потому что, ну, меня зудит, я не могу на эти вещи не реагировать, вот. Значит, женщина, конечно, с явными отклонениями психическими, это уже заметно.
Ну, вы же не врач.
Секундочку, я давно живу, понимаете, я не собираюсь подписываться под документом, вот. А то, что сегодня произошло, произошло совершенно не в пользу Украины. Мы помним хорошо товарища Музычка такого, да, белого, которого пришлось все-таки властям Украины устранять. Доказано, что это они его устранили. Вот. Такого неординарного, неуправляемого политика, как сегодня Савченко, они получили. Вот. Но если есть заявление родителей, павших наших журналистов, я сам журналист, я понимаю, что скорбь неизбывна, тем не менее, ну, поступили по-христиански, возвращайся на родину. Девочка, и доживай там свой век. Что будет с ней дальше? Ну, я затрудняюсь гарантировать ее безоблачное существование, вот, это точно. Ну, то, что проблема сегодня появится у Петра и у его команды, я имею в виду Порошенко, это
100%. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Николай. Ну, тоже бывал в Крыму и, в общем-то, юность провел, и в частности в Керчи, как Сергей Леонидович тоже, и вспоминаю этот завод Войкова, и все остальное, и тот аэропорт, который уже не существует, Керченский, роздан под дачи и остальное. Ну, неважно, вы к Севастополю ближе. Расскажите насчет Чалова, почему вы так его гнобите, это раз. Во-вторых, насчет раздачи земли ночным волкам и прочее, балаклаву раздают непонятно кому, там рушат постройки. В общем, сейчас абсолютно в Севастополе не будет лучше и в остальном. Ну, в Россию все, не
вкладывают. Вопрос задан, спасибо, у нас 30 секунд
буквально. У меня такое ощущение, что на руках куча документов, он прямо по документам читает. На самом деле это не так. Что касается аэропорта под Багерово, что касается Чалова, значит, позиция Чалова предельно ясна. Он сам заявил о выходе из политики, по большому счету. Ответственности он не выдержал, по большому счету. Что касается раздачи земель волкам, документы эти все находятся, находились, вернее, в спорном состоянии, было доказано, что все сделано законно. Вот. Что касается раздачи земель, имеют место факты, но я уже называл их, они все имеют украинское происхождение. Где сегодня говорить о том, что кто-то сегодня что-то раздал, я бы хотел видеть документы.
Ну, как сенатор готов участвовать. Выдали землю.
Законно выдали землю.
Все. Андрей Соболев, член Совета Федерации от Севастополя, был сегодня в программе «Пиджаки». Андрей Николаевич, я благодарю вас. Спасибо.